Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска программы – оппозиционный активист, лидер движения «В защиту Химкинского леса», кандидат в мэры Химок Евгения Чирикова. Женя, добро пожаловать в студию «Радио Свобода».
Добрый день, здравствуйте.
И мы, естественно, будем говорить обо всем том, в чем сейчас Евгения Чирикова участвует. Это и недавний марш миллионов, это и борьба за пост химкинского мэра, это и Координационный совет оппозиции. Я все это надеюсь обсудить, потому что на самом деле те вопросы, которые будут заданы Евгении Чириковой, определяют два моих коллеги, которые сидят со мной за этим столом. Это шеф-бюро испанской газеты «Эль Паис» в Москве Пилар Бонет и российский журналист, обозреватель портала «Лента.ру» Илья Азар.
Здрасте.
Как всегда, по традиции, перед тем, как начать задавать гостю вопросы, его краткая биография, которую я подготовил совсем недавно. Евгения Чирикова родилась 12 ноября 1976 года в Москве. В 1994 году закончила литературный класс школы номер 201 имени Зои и Шуры, как называли школу имени Зои Александра Космодемьянских, и поступила в Московский авиационный институт. В 1999 году во время учебы начала работать инженером-программистом на заводе АЗЛК. В конце 90-х Евгения с мужем и детьми переехала из Москвы в Химки, чтобы, по ее собственным словам, дети дышали хорошим воздухом. В 2000-м окончила сразу два факультета МАИ – инженерный и экономический. В том же году перешла консультантом в компанию «Инспро», затем возглавила отдел по внедрению систем автоматизации. С 2004 года занимает должность исполнительного директора в компании «Электроэнергетика и защита от помех», сокращенно «ЭЗОП». И, насколько я понимаю, вы вместе с мужем совладельцы этой компании. В 2005-м окончила Академию народного хозяйства при правительстве, получив степень магистра делового администрирования. Летом 2007-го начала печатать объявления и привлекать общественность к проблеме защиты химкинского леса. Видимо, после того, как узнали, что химкинский лес начнут рубить и класть там дорогу.
Конечно.
С 2009 года является лидером незарегистрированного общественного движения в защиту химкинского леса. 10 марта 2010 года Евгения Чирикова подписала обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». Неоднократно участвовала в оппозиционных акциях и задерживалась правоохранительными органами. Ну вот такая насыщенная биография. И надо сказать, что с тех пор действительно много что изменилось, потому что мы тут пока ее слушали, Женя сказала, что вот теперь все не так. Я уже перечислил массу новых мероприятий и процессов, в которых Евгения участвует. Ну, начнем. Пилар, пожалуйста.
Ну, чтобы как-то разминоваться, сначала вот один провокационный вопрос. Я вчера вечером, когда читала о Жене, мне показалось, что она как красная чапушка идет по лесу с корзины, да, и вдруг волк. Кто волк, Женя?
Прекрасный вопрос. Мне кажется, что волк – это равнодушие людей, россиян, с которым приходится сталкиваться. Чем дальше я живу, тем больше я убеждаюсь в том, что, к сожалению, наши люди недостаточно себя ценят и недостаточно борются за свои права. И мне кажется, что сейчас важнейший процесс происходит в России, когда мы, наконец, поднимаем голову и осознаем, что политика – это не как с погодой. То есть это не погода, к которой надо как-то приспосабливаться, что на нее можно, главное, нужно влиять. Потому что самое вредное заблуждение, которое было и в свое время у меня в детстве, и которое и у моих родителей есть, и у старшего поколения, то, что политика – это как погода. Она довольно такая грязная, суровая, не надо на это никак влиять. Мы люди маленькие, от нас все равно ничего не зависит. Вреднейшее заблуждение – это даже не волк, это такой монстр, с которым я борюсь.
Илюш, пожалуйста.
Ну, а мне кажется, что пока как-то не очень сильно удается с этим бороться, учитывая вот последние данные, например, рейтингов по компании «Химках Мэрской, где у вас всего 6%.
Огромное спасибо за этот вопрос. Мне бы хотелось отдельно рассказать про опрос в ЦИОМ. Дело в том, что опрос в ЦИОМ появился практически на следующий день после того, как мы опубликовали исследование. Исследование абсолютно бомбовое. Это, согласно этому исследованию, оказывается, что временный мэр Хима господин Шахов выбрал концессионера по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург дочернюю структуру компании ВИСИ. Название концессионера – Северо-Западная концессионная компания. Так вот, эта Северо-Западная конституционная компания потребовала от Российской Федерации, чтобы Ленинградское шоссе не расширялось на протяжении ближайших 30 лет. Дальше цитата. Поскольку Ленинградское шоссе является конкурентом к новой платной трассе Москва-Санкт-Петербург. Получается, что пробка на Ленинградке просто выгодно господину временному мэру. Он тогда работал в Минтрансе, кстати, он сейчас тоже в этой структуре остался. И получается такая простая ситуация. Для того, чтобы загрузить платную трассу, необходима пробка на федеральной трассе.
Жень, это очень здорово, как связан рейтинг и исследование.
Объясняю. Дело в том, что до этого те рейтинги, которые проводились до этого, эти рейтинги, во-первых, мы видели, как они проводились. Например, был опрос центра Левада, который показал, что 76% населения поддерживает защитников Химкинского леса. Мы видели это, чувствовали и так далее. То есть мы видели, как проводился вообще этот опрос. Здесь мы просто не почувствовали, что какой-то опрос был в городе. Это во-первых. А во-вторых, ну, честно говоря, верить опросам в ЦИОМ, это все равно, что верить нашему Первому каналу. Поэтому, как говорил Солженицын, не веришь, прими за сказку. Я считаю, что это тот самый шум. Кстати говоря, опрос ЦИОМ – это не единственный шум информационный, который пошел. Тут же пошли всякие какие-то глупости, связанные с моей биографией, которые вообще не соответствуют действительности. Это все нужно для того, чтобы отвлечь внимание от действительно важного, потому что тысячи людей стоят в пробке, и им стоит только повернуть голову в сторону Химкинской администрации, чтобы понять, кто виноват. Но для того, чтобы они об этом не думали, происходят вот такие информационные вопросы.
Есть же некоторая разница. Вот вы упомянули опрос Левада, где 76% поддерживает движение за Химкинский лес, но есть же разница между движением за Химкинский лес и мэрством в Химках. Просто, может быть, люди не поддержат, не видят вас мэра?
Ну, я не хочу сейчас говорить, что вот я такая крутая, у меня 100% поддержки. Поживем, увидим, но мне кажется, что это очень странно, если люди отдают свое предпочтение человеку, который поставил их в пробку на ближайшие 30 лет. Я слишком уважаю химчан, чтобы верить в этот опрос.
Хотел спросить, вот Пилар тут очень забавную сказочку привела, в которой, похоже, вы главная героиня, Красная Шапочка, волки. Там волки очень плохо заканчивают, там спарывают живот охотники, насколько я помню, оттуда все выпрыгивают. Вот мне не очень...
Это сказка.
Понятно. Ну, окей, да, как мы ее расскажем, да. Но вот в классике примерно так. Как насчет радикализма и нерадикализма вообще в действиях оппозиции сейчас? Вот последние настроение после марша миллионов. Мы были на Сахарова и больше не придем. Это, во всяком случае, я читал довольно у многих активных писателей на Фейсбуке. И вследствие этого многие говорят, что все, вот это вот уговаривание и вот это произнесение лозунгов закончено, надо к чему-то переходить. И вполне возможно, что теперь всякие бывшие фонтанные тактики Удальцова и 6 мая Удальцова, это все больше оправдано. Есть люди, которые с ними спорят. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что мы подошли к очень важному моменту в развитии гражданского общества, потому что гражданское общество – это на самом деле не для того, чтобы Путина ругать. Это люди, которые что-то поняли, они поняли, что так жить нельзя, и они пытаются это изменить. Первая реакция, конечно, выйти на улицу и сказать, что так жить нельзя. А следующая реакция – надо брать власть. Брать ее кровавым переворотом 17-го года, честно говоря, не хочется. Мне кажется, что единственный наш путь – это участие в местных региональных выборах и изменение системы снизу. Сейчас вот драматургии выборов в Химках, ведь это выборы, которые важны не только для Химок. Они тоже, конечно, очень важны для Химок. Мы потом, я думаю, надеюсь, поговорим про те проблемы, которые есть в городском округе Химки. Но я своим примером показываю, что правильное, бескровное развитие ситуации – это изменение власти именно снизу. И кто должен идти к власти? Это должны быть люди, которые как-то с точки зрения, значит, так сказать, отстаивания общественных интересов себя проявили. Это должны быть люди, которые объединялись в инициативные группы для того, чтобы защитить свое право. Например, там, защитить лес или сквер, или там отстоять какой-нибудь детский садик, или здание какое-нибудь старинное, неважно. То есть люди, которые начали самоорганизовываться, у которых есть опыт самоорганизации, которые понимают чаяния людей, у которых есть определенная система ценностей, которая не связана с ресурсными спекуляциями, земельными спекуляциями, которые не хотят такого развития для своего региона, и которые хотят действительно брать власть, нести эту ответственность не для того, чтобы воровать, раздуваться от этих денег, а для того, чтобы жизнь их, их детей стала приемлемой, лучше стала.
Я правильно понимаю, что это полностью противоположная тактика, тактике 6 мая либо сидения в фонтане, что тогда одно исключает другое?
Я бы так не сказала. Мне кажется, что для того, чтобы, так сказать, проводить кампанию в Химках, мне совершенно не мешает сходить на марш миллионов, вот, ну, ничего. Более того, это даже помогает, потому что у меня на марше миллионов была возможность обратиться к людям, рассказать о том, что действительно это важная кампания,
попросить
что мне
денег.
Нужна помощь, обязательно попросить денег. Я считаю, что это очень важно. Почему? Я объясню. Дело в том, что кто платит, тот и заказывает музыку. Я хочу, чтобы мне платили люди. Много людей немножечко вот мне, чтобы они перечисляли. Кстати говоря, пользуясь случаем, я хочу еще раз попросить вашей помощи, потому что на самом деле я не хочу брать деньги у каких-то олигархических структур, потому что будет очень правильно, если люди сами, оценив мою деятельность и поверив в меня, придут в Сбербанк, положат столько денег, сколько они смогут. Может быть, 100 рублей, может, больше. Больше 2000, кстати говоря, нельзя. И это будет действительно хорошо.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Евгения Чирикова отвечает на вопросы Пилар Банет и Ильи Азара. Пилар, пожалуйста.
Да, я просто, как это развитие того вопроса, который был раньше. Если я правильно понимаю Женя, она имеет в виду, что это движение гражданское созрело, да, и уже как это накопленный опыт и переходит на новую фазу. Из этой точки зрения, да, вот как вам кажется, имеете ли вы инструмент, чтобы контролировать, чтобы выборы будут честны? Это одно. И насколько вы готовы договариваться с другими кандидатами? Потому что очень много кандидатов, да? И в конце концов, может быть, в другой тур, если нет большая разница. Только один тур, да? Вот, да. Ну, ладно, вот тогда... На первое, на контролировать честность выборов.
Ну, непосредственно проконтролировать выборы в Химках получится. Другое дело, что нам не под нашим контролем сейчас, это всевозможные злоупотребления. Ну, например, господин временный мэр берет и занимает практически всю местную газету не из-за своего избирательного фонда, а ну, просто вот почему-то в местной газете «Химкинские новости» в основном статьи, восхваляющие этого господина временного мэра. Как-то так получается, что та агитация, которая попадает в ящики людей, ну вот почему-то только господин временный мэр, ну вот его агитация в ящиках лежит. Стоит появиться там моей агитации, и какие-то невидимые силы, которых периодически ловят жителям, Это те самые, так сказать, товарищи, которые, ну, которые, так сказать, работники вот этого ЖКХ химкинского. Они что-то делают с моей агитацией, как-то они ее вытаскивают. Не знаю, может быть, им просто не нравится моя агитация, они из каждого ящика ее стараются вытащить. Город зачищается от любой информации, которая не связана с господином временным мэром. Когда мы подаем соответствующие документы в избирком химок, то это оказывается абсолютно без движения. То есть тот самый административный ресурс, когда вдруг на закрытое предприятие заходит господин Шахов, и для него собирают всех работников, и он начинает вещать.
Где?
Это на Лавочкино. Завод у нас есть такой закрытый, как называли, почтовый ящик. Почему-то ему это удается сделать, а меня почему-то туда вот не пускают. Хотя я тоже бы с удовольствием поговорила с заводчанами. Я как человек, который закончил факультет двигателей летательных аппаратов, у которого вот, ну, на территории Хима, кстати говоря, есть профильные предприятия, где я могла бы работать, если бы у нас по-другому развивалась история нашей страны. А, ну, собственно говоря, у меня почему-то нет туда возможности зайти. Вот с этим действительно мы ничего сделать не можем. А, почему? Ну, потому что пока что такова ситуация в нашей стране. Действительно, ну, действительно жульки воры власть.
А как с избирательными комиссиями и наблюдателями?
С этим мы решим вопрос. Но выборы не длятся только в период подсчета голосов и в день голосования. Выборы – это длительный процесс, они начаты уже сейчас. И сейчас работа с людьми, например, которые мы ведем, у меня совсем другие возможности, чем у человека, обладающего административным ресурсом. И давление этого административного ресурса, во-первых, оно незаконно, во-вторых, оно беспардонно.
Илья Азар, пожалуйста.
Как раз хотел на эту тему спросить, задать вопрос, поскольку вы вот говорите, что гражданское общество созрело для подобного рода кампаний, и сейчас выборы 14 октября, собственно, идут по всей России, но фактически единственная представительная несистемная оппозиция, которая баллотируется, да, из всем нам известного части его общества, ну, кроме еще, может, Сырен Газаряна, можно вспомнить.
Сырен Газаряна, Женя Витишко. Это, ой, это понимаю. Такие потрясающие ребята. Кстати говоря, давайте про них немножко скажем. Давай напомним, что Сырен
давайте
Газарян...
Давайте дадим дальше Илье задать вопрос,
ну, а потом, давайте потом про них Газаря. Скажем легко, тем более, что они тоже, как и вы, экологи. Так вот, поскольку ваши химки находятся рядом с Москвой, можно было предположить, что оппозиция вся вместе ринется в химки вам помогать, и не будет проблем с деньгами и с активистами, но, очевидно, они есть. Почему?
Ну, они есть, во-первых, потому что это первый раз первый класс. У нас до этого не было таких компаний. Люди пытаются помогать, и я хочу сказать, что нам удалось собрать подписи в мою поддержку, 1200 подписей, нужно было 800, очень быстро, то есть практически за 5 дней. Сейчас мне хотелось бы сказать большое спасибо тем людям, которые в рабочее время приезжают в наши химки. Это большой подвиг. С тем, как у нас решена крепкими хозяйственниками транспортная проблема, добраться до химок – это отдельная история. Они все равно приезжают, они все равно берут материалы, распространяют их. По поводу пополнения избирательного счета очень хороший вопрос, потому что у нас большая проблема с тем, что не отлажена система Сбербанка, и много платежей возвращается, и люди даже не могут нормально положить деньги мне на избирательный фонд. Почему? Они приходят в Сбербанк, а операционист, например, говорит, а вы знаете, а у меня даже такого поля нету, а мы должны обязательно там имя, отчество полностью указать. И это настолько неудобная, неотлаженная система, что даже те, кто хочет помогать, они встречают всевозможные препоны. Ну и мне кажется, что необходимо сказать еще про компанию, которая идет сейчас в Краснодарском крае. Она очень важная. Идет Сурен Газарян, Женя Витя, в ЗАГС собрания. Сурен Газарян получил, по-моему, 4 года условно, если я не вру, 3 или 4 года, поправьте меня, если ошибаюсь, за то, что защищал Краснодарский край, за то, что он защищал Черноморское побережье от дачи губернатора Ткачева. И, собственно говоря, человек достойнейший. Я считаю, что ему сложнее, чем мне, потому что я действительно близко от Москвы, и мне помощь проще получить. А ребят намного дальше. дальше. И они сталкиваются с сопротивлением и силовых структур, и сопротивлением административным. И у меня просьба, пожалуйста, следите за их судьбой, помогайте, чем можете. Если вы в Краснодарском крае живете, мне кажется, что ну, для того, чтобы сохранить вашу землю, вам необходимо помочь Сурене, Газаряну и Жене Витишко.
Ну, вот это какая-то ерунда, да? То есть на кошелек митинга протестного можно собрать довольно приличные деньги, и причем за короткий срок.
Уже не получается последний
митинг. Ну, тем не менее, можно было хотя бы, да, и тут-то не митинг, тут, в общем, можно сговориться о едином кандидате, более того, там Яблоко говорит, что все в порядке, и вот почему такие трудности?
А я объясняю. Дело в том, что у нас есть законодательство Российской Федерации, в соответствии с которым вы для того, чтобы положить деньги на избирательный фонд кандидата, должны ряд условий соблюсти. Причем эти условия, они от вас не зависят. Вы приходите в банк, и обязательно в платежном поручении должно быть ну, заполнено целый
то
ряд...
То есть это, грубо да. говоря, это сложнее, чем какой-то интернет-кошелек?
Намного.
То вот есть, это важно, чтобы... люди стоят я это говорю, очереди, да? Для слушателей должно быть понятно, что одно дело принести деньги для митинга, другое дело попытаться вас спонсировать как кандидата.
Да, это намного сложнее, предупреждаю. И я безумно благодарна тем людям, которые выстаивают эти очереди в Сбербанк, потому что там не берется комиссия с денег, которые умудряются все равно деньги перечислить. Не всем это удается, но мне все равно приятно, что люди берут себя в руки и... доходит до Сбера, это уже здорово. Я считаю, что на сегодняшний день это наш шанс. Мы не должны его упустить, но вот в Химке, да, нам достались в таком уже состоянии сейчас, после тех крепких хозяйственников, что если мы этот шанс упустим, то еще несколько лет, и город будет просто убит. Он будет дико дискомфортен для жизни. Там просто нельзя будет жить.
Очень коротко вопрос, очень коротко ответ, потому что подходит к концу первая часть нашей программы, мы даже не заметили как. Пилар, пожалуйста.
Ну, это длинный вопрос на самом деле. Вот я знаю, что любой градостроитель или руководитель города должен иметь какие-то точки кристаллизации города, да? Что бы вы сказали о точке кристаллизации Химках, кроме леса?
Пилар, я не понимаю, что вы меня спрашиваете. Что такое точка кристаллизации?
Да, я имею
уточните
да,
вопрос.
Уточню,
я не поняла,
уточню.
Кто понял,
я
что...
Я думаю, да. мы сделаем по-другому.
Да.
Сейчас мы уйдем на перерыв и на новости.
Да.
За это время Пилар
объясняю, да.
переформулирует этот вопрос. И мы, естественно, начнем с вот этой точки кристаллизации химок какой-либо иной, кроме Химкинского леса, во второй части нашей программы. Вторая часть с Координационным советом оппозиции, с продолжением разговора о программе Евгения Чирикова в качестве кандидата на пост мэра Химок. Со всем этим делом не отключайтесь.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Проходящие сегодня в Белоруссии парламентские выборы признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 50%, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Крупнейшие оппозиционные организации Беларуси уже заявили, что не признают итоги выборов из-за выявленных нарушений и отсутствия прозрачности. Бывший министр обороны России Павел Грачев скончался сегодня в Москве. Ему было 64 года. Министерство обороны он возглавлял при Борисе Ельцине. В городе Дзержинск, Нижегородская область, прошла массовая акция в защиту прямых выборов мэра. В шествии митинге приняли участие около 1500 человек, в том числе и действующий мэр города Виктор Сопин. 8 членов экипажа затонувшего в Охотском море судна рефрижератора «Вест», дрейфовавшее на плотах, спасены. По словам выживших, на корабле находились еще 2 человека, их судьба неизвестна и их сейчас ищут. Большинство туристов, погибших при сходе лавины в горах Непала, граждане Франции. По сообщениям Министерства туризма Непала, обнаружены тела 9 человек. Четверо из них французы, погибли также граждане Испании, Германии, Италии и Непала. дело. Данные о числе пропавших без вести разнятся, их от 4 до 8. Власти Пакистана дистанцировались от высказывания одного из членов правительства страны, который объявил накануне о награде в $100 000 за голову создателя антиисламского фильма «Невинность мусульман», снятого в США. В Ираке в субботу жертвами насилия стали не менее 6 человек, в числе погибших бригадный генерал полиции и двое военнослужащих. Сирийские повстанцы из свободной сирийской армии утверждают, что контролируют большую часть территории страны. В Швейцарии избиратели большинством голосов отвергли на референдуме законопроект о полном запрете на курение в общественных местах. На севере Нигерии при взрыве около католической церкви 2 человека погибли и 46 были ранены.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса и кандидат в мэры Химок, отвечает на вопросы Пилар Банет из газеты «Эль Паис» и Илья Зара из интернет-издания «Лента.ру». Пилар, пожалуйста.
И я только хотела, чтобы иметь какое-то человеческое описание города Химк.
Давайте я опишу город в динамике. Дело в том, что когда в 98-м году я приезжала в Химки, в старых Химках, мы с мужем покупали квартиру недалеко от леса, собственно говоря, почему я там оказалась, то город был абсолютно зеленый, может быть, он был неухоженный, но это был город-сад. Ну, благодаря тому, что застройка была еще советская, она была очень человеческая. Огромное количество инфраструктуры социальной, очень много поликлиник, детских садов, школ и так далее. В динамике сейчас ситуация выглядит так. Город становится из зеленого серым. И мне это, честно говоря, очень некомфортно, как маме двоих детей, маленьких детей. У меня такое ощущение, что я живу на стройплощадке. Политика наших властей следующая. Есть земля, которая должна работать. Независимо от того, можно на ней по закону строить, нельзя на ней по закону строить. Мы строим там коммерческое жилье, не задумываясь о том, что потом этим людям надо будет как-то проезжать из конца в конец города или до Москвы добираться, что им нужны будут поликлиники, детские сады, школы и так далее. Поэтому та застройка, которая сейчас произошла в Химках за последние годы, я ее могу назвать только преступной. Я считаю, что вообще мой основной конкурент – это проблема города. Они чудовищные. Вот послушайте, два дома. К дому 60 на улице Молодежная и ко второму дому на улице Горшина не смогла подъехать пожарная машина. Вот такая застройка. Не смогла подъехать пожарка к многоэтажному дому. И там все сгорело. Вот слава богу, что не было человеческих жертв. Дальше. На днях я встречалась с жителями микрорайона Молодежный. Какую ситуацию мы видим там? Люди купили квартиры в многоквартирном доме. Когда они покупали квартиры, им обещали школы, детские сады. Это было 6 лет назад. Но вместо того, чтобы получить вот эти школы, детские сады, что они получили? Во-первых, они получили инфраструктуру на уровне даже не 70-х, а 50-х годов прошлого века. У них никакой инфраструктуры социальной нет в принципе. Дети не имеют возможности быть устроенными в детский сад, а люди вынуждены платить кредиты. Поэтому что делают мамы? Днем они сидят с детьми, потому что в детский сад ребенка не устроишь, туда очередь, ну, несколько лет. То есть ребенок уже в школу идет, когда очередь подходит. Ночью мамы вынуждены работать, чтобы оплачивать кредит. И это еще не все. Если мы посмотрим, как физически выглядит этот район, то представьте себе, вы открываете дверь подъезда, и перед вами котлован стройки. Здесь должна быть парковка подземная на какое-то безумное количество машин и мест. Люди уже заплатили деньги за эти машины и места, но вот и не там. Никто там не собирается ничего строить. Если мы при этом посмотрим на парк Дубки, который не так далеко находится от микрорайона Новых Химок, и, собственно говоря, это единственное зеленое место, где можно погулять мамам с детьми, пенсионерам, да просто людям, то мы увидим, что там и денно, и ношно идет коммерческая застройка парка. Вот эта ситуация, она меня возмущает до глубины души, потому что людей загнали в состояние гетто, когда они, покупая квартиры, вынуждены отдавать эти кредиты, работать, при этом у них ни школ, ни поликлиник, ни детских садов. И они часами стоят на маршрутное такси, а потом часами стоят в пробке, потому что их поставили в пробку на Ленинградское шоссе, чтобы выжать из них любую цену за проезд по новой платной трассе Москва-Санкт-Петербург, которая тоже еще неизвестна, когда будет. Так жить нельзя.
Илья, пожалуйста.
Жень, правильно я понимаю, что кампания началась 14 сентября? Избирательная, нет? Активная часть ее, по идее, должна была начаться.
Ну, у меня она такая очень активная началась, ну, где-то пару дней назад, потому что до этого мы копили силы, собирались с деньгами, с активистами и так далее. Но непосредственная такая работа в городе, она у меня идет уже, откуда я знаю эти проблемы, откуда я знаю, куда ехать надо, она идет у меня 6 лет уже.
Прошла примерно неделя, и достаточно, на мой взгляд, скучно идет кампания, никаких инициационных поводов вы не даете, хотя, мне кажется, должны были бы давать и можете это делать. В частности, вот даже был митинг в Сходне, если не ошибаюсь, который вышел там 50 человек. Вполне можно было использовать это в кампании, осветить это как-то, чтобы журналисты осветили. Но очень тихо, вам не кажется?
Мне кажется, что она очень тихая и неспроста. Потому что журналисты могли бы осветить тот факт, что Ленинградское шоссе не будет расширено 30 лет для того, чтобы люди заплатили любую стоимость за проезд по новой платной трассе.
Но на мой взгляд, отношения не имеет,
это чудовищно. Мне кажется, что это имеет отношение к городским проблемам, а следовательно,
да,
это имеет отношение...
Нет, компания – это быть. Там, где кандидат в центре кадра говорит важные вещи,
вы знаете,
а не Ленинградское шоссе.
Я, честно говоря, отношусь к тому типу людей, которые, наверное, не очень хорошо понимают, что такое в центре кадра. Я вижу проблемы в городе. И я считаю, что у меня сейчас замечательная возможность попытаться их решить. И я не стремлюсь к тому, чтобы кампания была громкая, кровавая и веселая. Я стремлюсь к тому, чтобы узнать проблемы людей, попытаться им максимально помочь. Я считаю, что это намного важнее, чем какое-то веселье, потому что у нас не очень весело.
Жень, а как эти люди узнают о том, что вы узнали об их проблемах, без того, чтобы вы были в центре кадра?
В ежедневном режиме, начиная с 6 часов вечера, мы собираем всех желающих в нашем штабе, в Химках, на Молодежной 76, и начинаем ходить по Химкам, собирать проблемы. Вот у меня специальная такая тетрадочка, куда я эти проблемы заношу.
То есть вы, грубо говоря, используете тактику от двери к двери?
От двери к двери, потому что у меня нет другой возможности. Мою агитацию вытаскивают из ящиков. И у меня, поймите правильно, я не могу заклеить там весь город своими билбордами, как это делает временный мэр, потому что у меня таких возможностей административных просто нету. Но, тем не менее, у нас еще будут кампании, которые связаны, ну, с такими вот, ну, как в Гагарине было, когда приезжает много активистов, и они начинают распространять информацию. Если вы считаете, что это ярко, ну, это будет. Но я считаю, что вот эта вот работа, идти от двери к двери, узнавать реальные потребности людей, давать им какие-то советы, потому что я, как человек, уже прошедший те же самые проблемы, что эти люди, я могу им правда посоветовать так, чтобы они все-таки решили свои проблемы со школами, с детскими садами. И еще что очень важно в нашей компании, конечно, это очень сильно компания волонтерская, поэтому, опять же, пользуясь случаем, хочу сказать, эта компания не просто Жени Чириковой, это шанс для нашего города, это шанс для нашей страны. Если у меня получится, то и у других людей получится. Поэтому у меня просьба, присоединяйтесь к нашей компании каждый день, с 6 часов вечера в штабе на Молодежной 76. Мы ждем вас. Ну и периодически у нас штаб работает. Я пишу в Твиттере, в какие у нас бывают периоды, когда он работает просто вот, ну, с 10 утра до 11 вечера, где можно взять агитацию. Сейчас как раз такой период.
Хорошо, насколько конкретные проблемы, которые касаются других районов в Москве, как они касаются Химки, миграции? Сколько людей живут в Химке? Сальдо населения положительное, отрицательное? Работают ли они там или приходят в город? Главное предприятие в Химках, что она дает, в каком состоянии?
Ну, на сегодняшний день в Химках 215 тысяч человек, не считая людей без регистрации. Таких людей, к сожалению, много. Это является проблемой, потому что...
Сколько неизвестно?
Неизвестно, но по мнению местных жителей, порядка 80% преступлений, с которыми они просто лично сталкивались, то есть это нападение и так далее, это сделано нелегальными мигрантами. Ну, основная причина в том, что они живут в рабских условиях, совершенно чудовищных. Их селят в подвалах домов, и, собственно говоря, они в таком состоянии, эти люди, находятся, что они через некоторое время просто нападают, в основном на женщин, маленьких девочек и так далее.
То есть их прибывает к преступной среде.
Их прибывает к преступной среде, это действительно так. То есть изнасилование, нападение – это огромная проблема нашего города. Теперь по занятости.
Что делать с ними надо?
Ну, я считаю, что на сегодняшний день у нас должны быть определенные приоритеты в развитии города. Нужно прекращать эту точечную застройку. И, следовательно, пользоваться этим рабским трудом нам не придется. Я считаю, что в основном работу в Химках должны получать химчане. И работа эта должна быть связана с человеческим капиталом. О чем я говорю? Химки изначально наукоград. У нас на территории предприятия, которые работают в области космоса, в области авиации. Я, конечно, не такой большой оптимист, чтобы считать, что мы вот сейчас вот возьмем и за год поднимем авиационную космическую промышленность. Это невозможно. Но я как человек с профильным образованием хочу сказать, это огромный потенциал. Люди, которые имеют профильное образование, они могут на самом деле работать в любом практически бизнесе, связанном с человеческим капиталом, с мозгом людей. То есть можно разрабатывать да что угодно.
Жень, Илья о другом спросил, что с мигрантами делать?
Правильно я понимаю, что надо остановить все стройки, тогда мигранты сами уедут, как я вас понял?
Я считаю, что прежде всего нужно действовать по закону. Если у человека должна быть регистрация, то она у него должна быть. И с этим просто надо разобраться спокойно, взвешенно. Если у людей нет регистрации, то они должны жить по месту, где у них эта регистрация есть. Если они ее не получили, то им нечего делать в городе. Я считаю, что у них должны быть определенные условия работы. Если мы уж пригласили в свой город, ну, не мы, да, а там администрация, например, вот этих людей, она должна нести бы лабы, за них ответственность. Они не должны жить в подвалах, они не должны жить на помойке.
То есть ваша администрация в случае избрания будет нести за них ответственность?
Мы обязательно будем нести за это ответственность, потому что я считаю, что на сегодняшний день мы не можем себе позволить такое количество мигрантов в городе.
Ну, сколько мигрантов в городе, по вашим оценкам? Я понимаю, что, может быть, не точно.
Я не готова сказать в цифрах, пожалуйста, не задавайте мне пока что этого вопроса. Если я приду...
Это наша работа.
Да, если я приду как к власти, то у меня будет возможность получить официальный запрос. Пока что я прихожу в милицию, я спрашиваю, сколько у нас мигрантов? Мне не говорят. Но меня
спрашивала
во втором отделении полиции Химкинской. Я задавала этот вопрос. Почему меня это волнует? Ну, потому что у меня маленькие дети, и потому что у нас был очень неприятный случай. Он был с моей знакомой. На нее напал нелегальный иммигрант с ножом. И, собственно говоря, после этого я заинтересовалась. Я вижу, что их правда много, визуально много. Я спрашиваю, сколько их? Мне милиция говорит, мы вам ничего не скажем, потому что, ну, не имеем права делиться этой информацией. Если я приду к власти, то я, естественно, задам этот вопрос и разберусь с этой ситуацией. И узнаю, почему эти люди живут в антисанитарных условиях, почему они не получают нормальной медицинской помощи, почему они живут годами в каких-то вагончиках, в водоохранных зонах.
Женя, обязательно.
Да, вот сколько безработниц у вас в городе, вот именно этом заводе в космосе, авиационного строителя, это главный завод города, да? Главный работодатель, я понимаю.
Главный работодатель обычных химчан – это Москва. Вот почему у нас такие пробки на Ленинградском шоссе. Дело в том, что исследование Минтранса, с которым мы ознакомились для того, чтобы понять ситуацию с трафиком на Ленинградском шоссе, показывает, что 2/3 трафика – это местный трафик. То есть это трафик жителей, которые живут в Химках, они занимают Ленинградское шоссе. Почему? Потому что им надо просто, ну, элементарно проезжать от одного инфраструктурного объекта к другому. Или на работу, например, приезжать каким-то образом. А на сегодняшний день проблема Химок состоит в том, что люди просто физически не могут себе найти работу на территории Химок. По мозгам и по рукам. Почему? Я объясню. Ну, потому что, когда у вас в городе царит земельная спекуляция, то вы можете себе найти работу прораба на стройке, вы можете себе найти потом работу кассира в супермаркете или кладовщика с кладовщика. Но у нас, слава богу, ситуация в городе такая, очень много людей с высшим образованием, много учителей, много врачей. Они не могут себе найти работу в Химках. Они вынуждены ехать в Москву для того, чтобы там зарабатывать деньги. Это неправильная ситуация. Поэтому у меня первый пункт программы, который касается трудоустройства, это то, что в городе должна быть создана такая среда, чтобы химчане могли работать в своем городе.
Это программа «Лицом к лицу». В ней Евгения Чирикова отвечает на вопросы Пилар Банет, газета «Эль Паис» и Илья Зара, «Лента.ру». Илья, пожалуйста.
Да, Женя, а вы, возвращаясь все-таки к мигрантам, вы не думали, например, сделать, я вижу, у вас это волнует проблема, сделать ее там центральной темой вашей программы, вашей компании, чтобы чем-то отличаться, например, от того же Митроли Белоусова, который, на мой взгляд, там, не специалисты конкретно в вашей компании, да, играют на вашем поле примерно, да, и Лес, который, честно говоря, очень многих уже давно утомил, вся эта тема, возможно, уже что-то свежее, те же мигранты.
Ну, на самом деле, я, во-первых, не согласна с тем, что кто-то играет на моем поле, потому что, собственно говоря, этих программ я вообще, в принципе, не видела. Например, программу Белоусова мне посмотреть не удалось. На прошлых выборах у меня была нулевая узнаваемость, это было 3 года назад, и, естественно, моя программа, то есть моя кампания на прошлых выборах длилась 1 неделю ровно, и, собственно говоря, тогда я набрала 15% для компаний, у которой нет денег, нет узнаваемости, и, собственно говоря, волонтеры, которые исключительно экологи, защитники Химкинского леса, это очень круто. Сейчас ситуация изменилась, и я не бегу за какими-то громкими темами. Я разговариваю с людьми, и основная проблема, которая сейчас волнует людей, это чудовищная застройка и отсутствие нормальной транспортной и социальной инфраструктуры. Это первое, что мне говорят. Я в основном общаюсь с обычными химчанами, то есть просто иду по дворам и общаюсь со всеми подряд. Вот это то, что правда волнует людей. И я собираюсь, я не хочу строить компанию для того, чтобы как-то выделяться. Я хочу просто слушать людей. Теперь касательно Химкинского леса зеленых наслаждений. Когда вы работаете в Москве журналистом, для вас это правда не проблема, вас, может быть, Химкинский лес утомил. Но когда у вас семья, когда у вас дети, когда у вас не очень здоровые пенсионеры-родители, то в этом случае вас не утомляет тема уничтожения зеленой зоны, где, собственно говоря, ваши близкие могут восстановить свои силы. Поэтому я считаю, что эта тема остается очень актуальной, не только Химкинский лес. У нас уничтожается пойма реки Сходня, у нас уничтожается водоохранная зона канала имени Москвы. Может быть, это кому-то тема не очень интересная и скучная, но эта тема жизненно важная для тех людей, которые в Химках живут.
Ну вот тот же самый Сурен, я с ним разговаривал недавно, он мне говорил, что вот в Краснодарском крае реально экологические проблемы, несмотря на то, что они там есть, да, Туапсе и прочее, за ним волнует 10% человек. И с этим ничего не сделаешь.
Ну, здесь я могу апеллировать все-таки к опросу Центра Левада. Вопросы Химкинского леса волнуют 76% населения Химок.
Здесь я хочу прервать тема Химкинского леса, хотя бы потому, что она действительно, во-первых, слава богу, благодаря вам, Женя, пока еще на слуху. Насчет утомило, не утомило, решать тем, кто прислушивается к этой теме. Я хочу спросить про то, про что обещал и слушателям тоже, про координационный совет оппозиции. Есть оппозиционные политики, которые это дело поддержали, их довольно много. Есть те, кто сказал, что затея пустая, и не время сейчас мериться чем-либо, тогда, когда есть общий соперник, общий противник, точнее, вы участвуете.
Да.
И я первое, что хочу спросить, почему? Второе, понимаете ли вы доводы тех, кто говорит, что этого делать не надо?
Вы знаете, я участвую, потому что мне очень импонируют инициативы, которые объединяют людей.
Так вот, те, которые говорят, что не надо, они говорят, что разъединяют.
Ну, я так не считаю. Мне не все нравится в Координационном совете. Мне, например, не очень нравится идея кури. Я считаю ее недемократичной. И я, например, не считаю, что могу себя какой-то курии причислить. Я не националист, я не левая, я не либералка, естественно. Я вообще считаю, что все эти разделения, они относятся к XIX веку, и они сейчас уже не актуальны. Но сама идея, что люди, которых избрали хоть как-то, да, хоть через интернет, собираются и свои действия каким-то образом координируют, договариваются, чтобы не было каких-то неприятных сюрпризов. Ну, например, назначение следующей даты какого-то мероприятия. Это решение должно приниматься коллегиально. Или, например, остаемся мы на площади или не остаемся. Это тоже должно приниматься коллегиально, потому что когда принимается решение, мы остаемся здесь, в фонтане, и меня ставят перед, так сказать, фактом, что это будет, и точно так же ставят и всю площадь перед фактом, мы никого не подготовили, никто этого не знал, люди не подготовились. В результате это закончилось переломами, травмами, и мне кажется, что это не совсем правильно. Своих товарищей и людей, которых мы приглашаем, нужно заранее предупреждать о том, что готовится, чтобы они, по крайней мере, знали, брать им с собой теплую одежду и термос.
Слушайте, совет не решит эту проблему. До этого тоже люди общались, просто Удальцов придумал это так или иначе сам на месте.
Нет, он решил.
Был оргкомитет митинга, тоже был. Координационный совет ничего не изменит по факту.
Нет, я думаю, это решит, потому что до этого, про тот митинг, о котором мы говорим, там просто не было возможности, он был просто сразу после выборов, и мы все были очень заняты в этой выборной кампании, контролировали выборы. У нас не было возможности просто даже собраться, обсудить, как будет проходить этот митинг. Поэтому лично для меня слова Сережи Удальцова, к которому я отношусь с большим уважением, они явились полной неожиданностью. Я считаю, что это было неправильно. Нужно было заранее свои действия согласовывать для того, чтобы, например, потом Алене Поповой руку не сломали. Это люди должны знать, на что они идут
как
заранее.
Понимает, как в этом помогает Координационный совет? Во-первых, вот, например, я не вижу вообще 100% гарантии в соблюдении договоренности на уличных акциях. Уличная акция очень часто перерастает в нечто импровизированное по мере нарастания общего настроения какого-то или частного настроения одной группы, которая считает, что, например, достаточного внимания на этой уличной акции она не добилась. Так было не только с Удальцовым, так все время было с националистами, которые, например, захотели отколоться и где-нибудь пройти, так было с анархистами, все это было. Как в этом смысле помогает Координационный совет с уличными акциями, если вспышка уличной страсти, пардон, в течение этой акции никому, кроме того, кто хочет осуществить эту вспышку, неизвестно?
После, конечно,
этого, нет, после этого митинга вы будете принимать участие, не соблюл правила вон из Координационного совета?
Я думаю, что, конечно, всегда жизнь богаче планов, но, тем не менее, по крайней мере, договориться с людьми, которые выступают на сцене, о призывах тех или иных, мы можем. И, по крайней мере, заранее подготовиться и людей подготовить к тому, что будет на этом митинге, мы обязательно должны это делать. И на сегодняшний день, я думаю, Сережа очень неправильно сделал, Удальцов, когда он начинает, что называется, в одно лицо назначать дату следующей акции. Почему это неправильно? Он назначает дату 20 октября. Чем мне не нравится эта дата? Потому что по всей стране у нас идут выборы. Люди реально участвуют в этих выборных кампаниях. Это довольно затратное мероприятие, энергозатратное. Мы довольно серьезно выкладываемся, и я по себе знаю, что это такое. И я не думаю, что через неделю после такой серьезной гонки мы готовы будем к большой серьезной акции. И со мной, например, Сережа не советуется. Если бы у нас уже был сейчас Координационный совет и было бы собрание перед митингом, то Сережа бы выступил на нем и сказал: ребят, давайте 20 октября соберемся.
Собрание,
а я бы сказала: нет, давай.
Перед всеми митингами были собрания. Вот только что был митинг, перед ним было собрание, и все равно Удальцов вышел в темных очках, сказал, что это черная метка Путина, мы остаемся здесь навсегда. И в итоге это вылилось в очередное не очень интересное мероприятие.
Я думаю, что Сережа поймет, и мы ему объясним доводы. Он человек достаточно умный для того, чтобы
хорошо,
для того, чтобы это понять.
Хорошо, Координационный совет не только про митинги, да? Те, кто говорит о том, что вы не можете быть в одном координационном совете с людьми и движениями, у которых на форумах, например, обсуждали формы заточек для того, чтобы мигрантов безболезненно прикалывать, или, не знаю, еще масса всего. Там, о превосходстве одной нации над другой. Ну, как? Этот человек, собственно, выступал на митинге 15 сентября. Я говорю о лидерах движения движения по борьбе с нелегальной миграцией.
Вы знаете, Данил, тут я бы, честно говоря, поскольку у меня такой довольно большой опыт общественной работы, что я хочу сказать. В любое движение всегда внедряются какие-то провокационные элементы, левое оно, это правое, неважно, которое радикализируется специально,
так они провокационные,
на мой взгляд,
или радикальные?
Для того, чтобы... Я объясняю. Они могут быть специально настроены для того, чтобы сливать эту тему. Потому что насилие обычному нормальному человеку не нравится никогда. Мы сталкивались с тем же самым по Химкинскому лесу, когда нас пытались радикализировать как по левой теме, так и по правой. И представить нас то гнусными какими-то фашистами, то какими-то бессовестными анархистами.
Жень, вы правда полагаете, что насилие нормальному человеку не нравится никогда? То есть о сотнях тысяч... сотнях тысячах охранников в советском ГУЛАГе вы же не от меня узнаете сейчас, правда?
Вы знаете, про ГУЛАГ я...
Не, я о том, что...
Немножко
по-моему,
знаю, да.
По-моему, вывод о том, что человеку нормальному обязательно не нравится насилие, он несколько оптимистичен.
Я считаю, что изначально природа человека добрая. У меня вот такое глубокое убеждение. Просто человека можно поставить в такие условия, и это иногда делает государство, и наше государство, к сожалению, это делает частенько, что люди становятся не совсем людьми. Если мы говорим про ГУЛАГ, для меня это особо важная тема, потому что, собственно говоря, Химки – это место, где был геноцид в сталинское время. Канал имени Москвы строили заключенные. Среднее время жизни одного заключенного составляло 3 месяца. Я представляю, что это такое. Для меня это очень болезненная тема, и я считаю, что она была исключительно из-за того, что на тот момент государство сделало все возможное для того, чтобы людей поставить на колени, подчинить. И, может быть, даже сейчас то равнодушие, которое мы наблюдаем в людях, это последствия вот этого тягчайшего периода. Если мы говорим про общественное движение, да, конечно, эти движения пытаются расколоть. Я считаю, что любые призывы к насилию – это всегда провокация. Я не верю, что обычные люди из движения, которые хотят, например, какого-то блага для своей страны, почему они приходят в общественное движение, что они будут призывать к насилию. Я в это просто не могу поверить. По крайней мере, в нашем случае с Химкинским лесом мы столкнулись с такого рода провокацией, и ну, мы не стали это выносить, так сказать, на свет Божий, на обсуждение, но у нас были такие провокации, мы сейчас от этого очистились, слава Богу.
Последний вопрос,
говоря,
Пилар.
Говоря о насилии, да, вот в Химках было очень много насилия, не буду упоминать, но как бы они своим собственной безопасностью сейчас?
Вы знаете, у нас есть определенные, ну, определенные, так сказать, ценности, как мы работаем. Мы защитники, так сказать, природы, своей земли.
Я так понимаю,
далее.
Вопрос Пилара личной
безопасности. Я сейчас к этому подойду. Прежде всего, мы считаем, что насилие – признак бессилия, поэтому сами мы никогда к насильственным методам борьбы не обращаемся. Ну, а сегодняшний день там со своей безопасностью я разбираюсь таким образом. У меня довольно много товарищей, соратников, которые, собственно говоря, и обеспокоены этим вопросом. Они меня в обиду не дают.
У вас телохранители?
У меня нет телохранителей, у меня есть товарищи, которые обычно рядом со мной. Да, у меня были проблемы, меня пытались детей отнять, но, слава богу, благодаря очень такому активному вмешательству общественности этого не произошло. Я людям очень благодарна за то, что так получилось. Потом у меня детей оставили.
На самом деле никогда не хватает этого часа для того, чтобы поговорить с интересным человеком. Женя, огромное спасибо. И этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. И я благодарю Евгению Чирикову, я благодарю моих коллег, которые задавали вопросы. Звукорежиссер этого выпуска Михаил Касторов и его ведущий Данил Викторович прощаются с вами. Но не отключайтесь, слушайте «Свободу».